Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, председатель Екатеринбургского городского родительского комитета Валерий Шапхатович Ниталиев. Здравствуйте, Валерий Шапхатович.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Валерий Шапхатович, мы знаем, что у нас есть уполномоченный по правам ребенка Анна Юрьевна Кузнецова, защитница всех детей всей Руси. Не так давно вам, родительскому комитету, сообществу родителей, пришлось ее тоже саму защищать.
Ну, эта история это давняя. Начинается с в далеких 2000-х. Принято было решение. Ну, там в 2009-м, по-моему, мы были на первом общественном слушании в Госдуме по внедрению в Россию ювенальных технологий. История идет оттуда. И мы, родительский комитет Екатеринбургский, так один из первых. Ну, там еще было несколько, не сильно много их. Там в Москве был объединение, вот родительский комитет московский там. Приняли решение затормозить этот процесс. После того, как уже процесс более-менее стал регулируемый, то есть чисто западные технологии стали тормозиться, да, за счет того, что общественность сопротивлялась, стали появляться другие, ну, назовем так, инструменты ювенальные. И вот должность уполномоченного тогда и появилась по защите прав ребенка, то есть в надежде на то, что она будет, эта должность поможет найти лазейки для того, чтобы продвинуть эти технологии, да, и вот первый был Астахов Павел, проявил себя достаточно таки, вот можно сказать, спокойно, потому что в первое время многие комитеты, и мы в том числе, старались, чтобы эта должность была ликвидирована, но так как государство держало эту структуру, этот инструмент, но Астахов как-то стал, перешел на сторону, может быть, ну, так назовем, родительской общественности, да, что-то у него там произошло в переоценке ценностей, может быть, встречи с людьми, ну, что-то на него повлияло. Кстати, сейчас я слежу за его действиями, он становится таким, даже можно сказать, воцерковленным, потому что всегда с праздниками поздравляют, всеми церковными. Вот, может, что-то у него там в голове и произошло, и за что-то его и убрали, может быть. Вот, и потом на эту должность, уже около, скоро год, 9 месяцев, пришла Анна Юрьевна Кузнецова. Ну, чтобы знать, кто это такая, вкратце, это православная женщина, мать 6 детей, матушка, у нее муж священник, вот, и она стала на эту должность. То есть человек, можно сказать, ну, наша сестра. Посмотрели мы ее взгляды, нормальный человек, который, в принципе, уж точно ювенальной технологии не будет поддерживать, потому что у нее свои 6 детей, тем более круг высоковленных людей. И тут, следя за новостями, как-то не так, ну, месяц, наверное, да, вот с месяца у нас это идет, можно сказать, такое активное движение, да, вот в защите вот как раз вот этого уполномоченного Анны Юрьевны, потому что мы прочитали, что в родительском сообществе есть 2 сегмента. Есть называемое такое родительское сопротивление под руководством супруги Кургиняна и вместе с ней госпожа Леткова, которая когда-то, кто помнит, если расколола родительское движение, да, и нас с этой федеральной площадки тогда убрали. И вот они, вот это родительское сообщество, решило каким-то моментом воспользоваться, а может быть, какие-то еще более глубокие причины, которые мы пока не знаем, решила от нее избавиться. Избавиться от Астахова, который начинал высоковляться, и избавляется от уполномоченного, уже высоковленного. И вот мы тогда... И еще такие факты привели, что якобы она обманывает президента по поводу того, что скрывает факты, где опека применяет... Ну, недозволенные методы, когда принимает решение, отобрать ребенка или не отобрать. То есть они идут не на то, чтобы сохранять семью, а любыми способами забрать ребенка, потом в детдом, потом его продать. То есть вот такую схему они стали предлагать, что у нас целый рынок продажи детей. И вот Кузнецова, скрывает от президента такие факты, потому что когда было расследование прокуратуры, президент дал задачу прокуратуре, Министерству соцзащиты, вот уполномоченному, посмотреть, действительно такие факты есть, как они применяются, насколько это все опасно. И когда прокуратура сделала расследование, то он сказал, что есть факты, но они, в принципе, контролируемы, не такие, как бы, опасные, которые, ну, как можно сказать, эпидемия. И Кузнецов это доложил. А вот эти вот родители в кавычках комитета, да, ну, я их, для меня это так, я их так называю, да, они это все использовали, что она обманывает президента, информация, которую ей не рассказывают. Потом было после этого пресс-конференция Мизулиной, которая заявила вообще, что 300 тысяч детей у нас в год отнимается, то есть 800 детей в день отнимается, да, и вот что. Мы защищали в каком плане? Мы говорили, что откуда такие факты? Потому что по Свердловской области практически единичные факты. У нас даже они сами, вот эти вот, кто обвинял Кузнецова, говорили, ну да, Свердловская область живет в совсем другом измерении, но у вас тоже есть, вот здесь у вас 6 случаев, в которых рассматриваются. Ну, один из них в Тагиле. Кстати, его там хотели отобрать тоже. Там, по-моему, многодетная семья, 8. И вот вопрос прокуратуры, все Кузнецова разбирались, да, наш уполномоченный по правам ребенка, вот, Игорь Моликов, и оставили. Он говорит, у вас там нету, вы просто в другой республике живете. В какой мы республике живем, другой? Мы точно такой же России живем. У нас точно такая же опека. У нас точно такая же все службы. И комиссия по делам несовершеннолетних, и тоже законодательство по лишению прав. Но почему-то мы здесь спокойно, и если в таком регионе нет, а где тогда, откуда 800 детей в день берутся? С Уральским районным комитетом, с Жабреевым, из таких соображений шли, что мы с федеральной площадки ушли, потому что там нас обвинили
в пособничестве власти.
Пособничестве власти, пособничестве ювенальным технологиям. Ну, вообще, короче, облили грязью с ног до головы. У нас здесь все тихо, тихо в этом плане.
Почему-то.
Почему-то, да. Никто не забирает, все как-то решается с применением закона, но все решается именно с такими технологиями, где мы стараемся сохранить семью. Мы в другом, да. И вот мы с такого выступили. И, в принципе, были услышаны. Сделали открытое письмо, нас поддержала пресса.
Но вы усомнились в том, что цифры верны?
Да, мы усомнились.
И никаких конкретных вам доказательств не было предоставлено?
Нет, да. Просто и все затихло вообще? Сейчас эта тема стихает. Ну, после этого, значит, в Москве мы были, встречались с некоторыми людьми важными, которые этой темой занимаются тоже. Потому что письмо открытое, дошло до администрации президента, да, там спрашивали, а действительно вы можете подтвердить? Мы говорим, ну вы возьмите факты, вы же умные люди, у вас информации побольше, в Свердловской области есть, нет, мы из этого исходим. Что значит, не все так, как говорят, потому что и не все сообщество родительское за то, что вы, здесь скрываются факты. Вы нам тогда тоже предъявите факты.
Ну, странно, на что рассчитывали те, кто пытается помешать деятельности Анны Кузнецовой, потому что наверняка ведь вы забили тревогу, общественники, и наверняка факты бы стали проверяться, как минимум.
Нет, здесь могла
как они рассчитывали проскочить?
Технология, потому что это уже команда. Ну, такой, можно сказать, АВКС-2, да? Потому что раньше я был председателем этой АВКС. Сейчас госпожа Литкова. А нас-то, мы выбирались на съездах. Здесь было 800 человек в 2000, в каком там году там у нас, 7-й, по-моему. И в Москве подтверждение было на гражданском форуме, когда мы там по форсайту уже 20-30 громили всю эту систему, да, с чипами. Тогда было в Пушкинском 3000 человек. Со всей России комитеты, сообщества приезжали. И тогда я выступал и говорил, что нужно объединить усилия всех комитетов родительских, потому что один комитет, один регион может не удержать у себя вот такие натиски. Если надо, сообща все это делать, да, или подписи делать как раз, потому что чем больше, тем быстрее и сильнее идет информационный посыл. И тогда мы сделали интернет-штаб, который пока до сих пор у нас, да. Но АРКС-то был захвачен в Казани, там собрались 20 человек.
АРКС – это Ассоциация родительских комитетов.
Да, Ассоциация родительских комитетов сообществ, которая вот сейчас и выступает, что Кузнецова такая. То есть точно так же, как нас убрали, ведь с нами-то не разобрались. Мы так и остались оплеванные. Что мы сколько здесь съездов, митингов провели. И Ниталиев-то кто сейчас? Ниталиев – продвигатель ювенальных технологий, вражеский агент-то вообще-то, по идее,
сейчас. Дело в том, что главное-то обвинение, насколько я помню, было в том, что вы поддержали Путина и Единую Россию на тот момент.
Это было начало. Нет, это был уже форсайт. Форсайт, то, что мы взяли в разработку тех методологов, которые и сделали вот этот вражеское, да, ну, чип с чипами. А мы-то хотели делать православную без чипов, но методологи на тот момент были единственные, кто мог справиться с той задачей. Это были те же ребята, которые делали и тот проект. Но мы знали, я же выступал там, вот у меня на Фейсбуке все можно посмотреть. Я знал главного методолога этого Попова, и он, в принципе, когда мы с ним поговорили, на одном канале выступали, мы говорим: ты что делаешь-то, Сергей? Ты что, и своим детям будешь чипы вставлять? Ты хочешь, чтобы все это, твои дети и модификацию всю эту прошли генную? Чтобы они были неизвестно это, какие данные закладываются искусственно? Он говорит: да нет, мне дали просто поручение, заказ. Я посмотрел, я сделал прогноз. А если вы хотите другой, так давайте делать. Я ученый, я могу факты рассмотреть. Получают деньги, это их работа.
Ну, они делают в стиле барокко, может, они не любят этот стиль,
да.
Но они делают в стиле барокко. Да. А их попросят сделать в стиле классицизма, они сделают в стиле классицизма.
Он так и объяснил, что, ребят, вы не думайте, что я сторонник. Мне просто надо отрабатывать деньги, которые заказ.
То есть вас на тот момент обвинили в том, что вы делаете патриотический форсайт, альтернативный, с помощью тех же самых людей, которые разрабатывали непатриотический форсайт.
Ну да.
И, в принципе, эта технология тоже уже ей много-много лет. Если тебе не угодна какая-то общественная организация, то нужно ее обезглавить, дискредитировать лидера. Да. Если лидер не хочет уходить, то его уничтожают физически. Слава богу, с вами этого не произошло. Ну, а потом возглавить все это.
И возглавили потихонечку. Сейчас она от этого выступает. И точно так же сказать,
дальше,
могло быть.
Ну, со Астаховым что было? Элементарную какую-то фразу, когда он сказал: да, трагедия произошла на Сямозере, он сказал: хорошо, поплавали, он хотел разрядить обстановку, или он хотел как-то с девчонками поговорить более каком-то таком
может
ключе.
Быть.
То он психологически, конечно, может быть, было не совсем верно, он сказанул,
чтобы
но вот
поста...
за одну эту фразу его убирают.
Да,
и сейчас могло пройти, то есть Кузнецова вменяет то, что она пропустила ювеналку, прохлопала, и ее тоже убирают, а дальше уже...
Вот примерно та, вот, вот эта схема и есть.
Но вы прям специально с письмом... отпечатанным поехали встречаться с администрацией президента или с кем?
Примерно. Будем говорить так, примерно. Не будем говорить с кем, но с важными людьми. И на следующий день Путин принимает Кузнецова. Как раз я там был 30 мая. А 31 мая он ее встречает, потому что там был праздник 1 июня, да? Поздравляет защиты детей. Ну, она уполномочена же. Вот. И дает как бы возможность для дальнейшей работы в этой должности. Вот такая история.
Ну, пока на данный момент с Кузнецовой все в порядке, ее удалось отстоять.
Да, работает.
И будем надеяться, что она в ближайшие вот эти вот...
И вот она, что интересное у нее сейчас, самое сильное для меня понравилось, это, конечно, то, что она и там же как раз, и когда ходила к Путину, и предложила, что нужно создавать альтернативный молодежный контент. Вот это интересная тема, что сейчас молодежь, большинство, находясь в интернете, получают безнравственный контент. То есть читают всякую гадость, можно так сказать. Большинство гадости. Ну и группы смерти, да, все это показывает же. Да и самим там чем зайти страшновато иногда. Бывает, потому что выскакивает сайтик, если увидел какую-то новость там молодежную. Там такие гадости предлагают, да. И вот она предлагает, что нужно начинать разрабатывать, подготавливать людей, которые будут этот как раз контент разрабатывать, и чтобы молодежь сделать щит, защиту от гадости-то в интернете. У нее основная, и, кстати, вот у нее прям вот эта линия, которую она, видно, в своей работе хочет добиться, потому что ювеналку это, конечно, остановить надо, семьи, чтобы детей не лишали просто так вот, если есть возможность помочь родителям, помочь женщинам, которые там оступились, или отцам, которые не могут никак работу найти, да, ну, то есть отнимает из-за чего там плохие материальные условия. Но вот это надо изменять фразу. Раз, теперь второе, что мы предлагаем, что мы вот рассмотрели, да, тоже. Вот у нас есть фонд русских предпринимателей, Сергей Владимирович Писарев, вот он несколько семей многодетных, матерей-одиночек поддерживает, там, где двое, трое детей. Нужно поддерживать матерей, которые действительно заняты воспитанием детей. Вот если она одна без мужа. Потому что она должна, мужа нету, значит, государство должно помогать. Вот, а Кузнецова, ну, эти вопросы тоже, как бы, они должны решаться. Но вот как оградить молодежь от того, чтобы получать негатив с интернета, вот это нужно. Потому что от интернета мы их не оградим.
Ну, вот вы сами сказали, что мы же выступали против форсайта с чипами, за патриотический форсайт без чипа. Так как раз вот многие же сейчас тревожатся. Президент заговорил очень так вдохновенно о цифровой экономике, что нужно переходить на цифровую экономику. Мы уже сколько с вами говорили, что карточки, паспорта, всякие бумаги с шестерками — это уже позавчерашний день. Скоро уже чипы станут вчерашним днем. Сейчас уже какие-то вообще суперсовременные технологии, внедрение в мозг, нейрообразование какое-то, что сразу информация закладывается. Уже даже, по-моему, чипы не собираются использовать, какие-то другие технологии, они становятся все современнее и современнее, уже не успеваешь за ними уследить. И народ-то напрягается из-за того, что вот все уже слишком апокалиптически.
Апокалиптически – это если не понимать, как это развивается. Когда-то было простое оружие такое, знаете, это лук со стрелами. Я еще мальчик был, в кино любил смотреть, Гойко Митича, индейцы, да, они когда с луками, да, стреляли. А сейчас ракетные комплексы ядерные. Лук – это тоже технология была того человека, и потом очень революционная, да, на тот момент. И сейчас мы идем в жесткотехнологический век, где большинство работы будут выполнять роботы, программы будут делать. Искусственный интеллект. Мы с вами как-то это говорили несколько раз на передачах, да? А сейчас уже об этом заговорили.
Ну да, вы как всегда вперед смотрите. Несколько лет назад вы уже об этом заговорили и даже потрясли немного наших радиослушателей. Они думали, что вы тут фантазируете. Ну, да, оказалось, да, что все так
оказалось, что не просто все так есть, а уже в Петербурге президент сказал, что если мы сейчас эту тему не освоим, у России нет будущего. Мы будем технологической колонией. Все, мы не сумеем разрабатывать технологии. Сейчас большинство вот этих информационных вот таких систем, мелких живых клеточек, будут настроены на Россию. Они будут заданными же, они же заданными свойствами. То есть уничтожать все русское, но не трогать немецкое, английское, французское, американское. То есть специально направленные на какую-то страну, державу, людей православных нужно сделать поменьше, ценности их убрать с помощью следующего системы воздействия на психофизическую сферу человека, массовое управление нашими индивидуальными мыслями.
Но они сейчас сознанием в какой-то степени управляют через свои эти айфоны. Они
только не православным. Те, кто ходит в храм на причастие, вот для них это пока закрытые, можно сказать, люди. Причащайся вовремя, стоишь на службах, соблюдаешь посты и все правила, да, которые даются нашей православной церкви. Утренние, вечерние молитвы, молитвы там среди дня, там еще все закрыто. Не могут эти клеточки проникнуть, потому что эта система закрытая чашей причастия. А остальных они, конечно, всех.
Слушайте, какой-то зомби-апокалипсис.
Нет, пока еще. Но уже движение, уже движение. И президент что говорит-то? Если мы сейчас не освоим эту сферу, она только-только выходит еще на такой поток. Это еще не массовое движение. И здесь мы пока еще на уровне идем, потому что таких комплексов ядерных, как мы сейчас, оружия, никто не делает. Значит, у нас здесь технологии свои. Они-то покупают, вот что Америка покупает? Покупают у нас двигатели для космических ракет, да? Они же покупают, они сами не могут сделать. Мы здесь...
Они вообще не могут сами на орбиту полететь.
Так вот, значит, ну это же технология. Теперь мы больше всех продаем атомных станций. Ну это у нас сейчас такая отрасль целая, как нефть. Мы же везде строим, да, это тоже наши уникальные технологии. Здесь мы очень сильны.
Ну, а люди, которые разрабатывают вот подобные вещи, о которых вы говорили, да, вот эти частицы, наночастицы, которые могут и сознание изменять, и все, они тоже наверняка есть, только о них мы не слышим.
Где, здесь?
Ну, в России наверняка.
Может быть, делают, но они отсюда вытаскивают их. Они же вытаскивают, они же сейчас через... Вот то, что мы сейчас все пользуемся, Google.
Не, но если президент сейчас поставил определенную задачу, то есть он сейчас будет вот эту когорту создавать высокооплачиваемых специалистов, которых никто никуда не переманит, скорее всего.
Если люди неправославные, у которых нет страшного суда, значит, надо пользоваться всеми благами, пока ты здесь живешь. Таким людям всегда будет интересно смотреть, побольше количества денег заработать.
Значит, вот, нужны вот православные специалисты?
Да, вот это правильный вопросик, что это больше всего, наверное, посыл от президента был именно нам, людям, которые считают, что жизнь не кончается здесь. Это только гостиница временная, да, как нам говорят.
И которых вряд ли перекупят, да?
А потому что ты настолько, зачем тебе здесь? Вот это благо, за которое ты не сумеешь там отчитаться. Конечно, надо развивать нам, но вопрос в том, что как это осваивать, потому что православное большинство хотят закрыться, да, не получать паспорта, не получать там еще чего-то, не осваивать новые технологии, уходить от компьютеров, там, потому что зависимость, там еще что-то. То есть новые технологии для православных в большинстве своем враг. И тогда, значит, другие будут атеисты осваивать. Их дети будут осваивать. Вот поэтому мы можем превратиться в большую технологическую колонию, в которой будут наши внуки, правнуки жить. И если мы сейчас не создадим... Вот сейчас идет вот как... Я, значит, вспоминал, вот у меня с отцом был очень сложный как бы процесс такой интеллектуальный. С отцом он был коммунист. И притом коммунист идейный. Идейный до упора.
Он у вас воевал, да?
И воевал. Закончил две высшие партийные школы. Одну в Сталинграде, другую в Москве. Все время на партийной работе. То есть он хотел построить коммунизм в СССР. Я его сын старший, да, который в 17 лет я написал сочинение, которое завоевало конкурс «Партия, ум, честь и совесть нашей эпохи». В большинстве книги было Ленин, Сталин, ну и все вот это, Маркс, Энгельс, вся вот эта литература в основном была в доме. Потом мы прятали книги Сталина, стали прятать там, другое пошло, но это было. Когда уже я стал видеть, что-то на съездах не то говорится, не туда идем, не к коммунизму идем, а назад. Он мне говорил: ты, сынок, ты ничего не понимаешь, ты еще вообще щенок. Что ты понимаешь в этой партийной работе, партийном строительстве? Я говорю: да, пап, не то, что пишется, не то, что в стратегии идет реально на земле. Я же вижу. И мы с ним не дошли до понимания. Но один момент я помню четко, когда СССР развалился и коммунистическая партия практически закончилась, я зашел к нему. Ну, такое, я думаю. Ну, вот, смотри я. И я сразу осекся, я увидел человека с пустыми глазами, все, идеи нет. Человек, который... Мне, я даже не стал говорить, что видишь, я был прав. Я посмотрел, и мне было просто жалко человека, который все у него рухнуло. И вот точно так же сейчас и мы можем оказаться взрослые. Жизнь диктует другое. Вон прыгают Навальнята. Наши дети прыгают на Майданах. Из-за чего они прыгают-то? Идеи нету. Впереди они ничего не видят. Про технологии мы не говорим вообще, кроме президента. И то, так это он. В новостях даже чуть-чуть прошла, и все, и больше про это не говорится. Никому это не то, что не надо, не хотят подымать, потому что понимают, что чтобы уничтожить Россию. А луч света, сейчас же вся борьба не идет не практически в России с православием.
Но она всегда так шла, все века.
Все века шла, но есть еще и решающие схватки, да? Вот когда идет схватка.
А думаете, уже?
Конечно. А что прыгают-то Навальные? Туда все больше и больше молодежи втягивается. А почему? Они не видят будущего? Или они не видят, что мы понимаем, вот как у меня с отцом? Он меня не понимал, он говорил, что ты, щенок, что ты говоришь? Ты вообще ни о чем. А сейчас дети прыгают точно так же. Почему-то. Они почему-то не согласны с той системой, в которую, как бы, не все, но многие прыгают. И тогда тоже в своем классе я же выиграл конкурс, когда писал сочинение «Партия ум, честь и совесть нашей эпохи», да? И это был в городе, таких сочинений не было. Там у нас Казахстан 200 тысяч там населения, ну пусть там было 10-15 тысяч, да, школьников. А сочинений-то было всего там 15-20. То есть мало народу, которые понимают. И сейчас вот эти, кто прыгает, их мало. А что они прыгают-то? Может быть, это самое-то, которые хотят куда-то реализовываться, уже готовы, а не знают куда. И вот уходят туда. А мы, взрослые, должны. И к чему я это говорю? Что если бы он мне тогда как бы понял, услышал, отец, может быть, по-другому бы многие вещи пошли, да? Даже и в жизни. Потому что мы с ним остались непонятые. Как с некоторыми молодыми, которые сейчас тоже что-то хотят сказать, а мы их не понимаем, да? А мы должны их понять, может быть, мы должны перевести мир в новый технологический режим, взрослые. Потому что в наших руках сейчас управление, иерархия. Вот я отец, значит, меня уважают, у меня есть свой потенциал, да, правовой. Вот у отца, да, в своей семье. Так же у нас, у взрослых, нас же прислушиваются, то, что мы говорим. Слушают же бабушек, дедушек. Мне и внучки вот слушаются. Внук слушается, да, что я ему говорю. Но они же слушают и рассчитывают, что мы мудрые, что мы поймем, как надо жить. У нас свои вопросы, у них свои вопросы.
У нас только один план – закрыться, не видеть, отказаться от всего этого, да, чтобы, не дай бог, не приблизить апокалипсис.
Ну, я не знаю, вот ты прав, это как-то, вот, я не знаю.
Ну,
это.
По
вот.
Сути дела, наша вот такая, и у меня стратегия такая, как у матери была всегда. Стеклянный колпак, телевизор в окно, компьютер тоже туда же. Возможно, что и действительно не совсем это верно, потому что многие же видят, что дети как будто с цепи потом срываются после таких запретов и уходят вообще не туда, куда хотелось бы.
Прыгают с домов, наркотики.
Значит, должна быть любовь и взаимопонимание.
Это основа. А другое? Надо быть профессионалами в технологиях.
Но нам уже поздно переучиваться.
Мы должны... Вот мне, да, 62. 4 года назад я уже профессионально, да, с интернета зарабатываю. И вот взять вот сейчас свой, мой опыт, да, мне под руководством много молодых работает.
То есть уже. Вы как раз занимаетесь этими IT-технологиями, да?
Да, да. У меня много молодых. Конечно, мне трудно осваивать, потому что не так понимаю некоторые вещи. Там надо комплекс, комплекс нужен. И программирование знать, и контент знать, и информационные, и новые, разбираться хорошо в новых площадках, вот которые, ну, гаджетах вот эти, когда которые предлагают, да. Но куда деваться? Вот я так себе вопрос задал. Я же тогда поставил вопрос, что чтобы не потерять контроль над детьми, ну, не такой, как контроль, как бы, делать так, 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 а чтобы все-таки быть уважаемым, да, не из-за того, что ты только отец, а уважаемым из-за того, что ты хорошо разбираешься во многих вопросах. И вот в этих информационных тоже. Вот сейчас могу что предложить.
Детям запрещать?
Что могу предложить?
Да, давайте.
Пока запрещать, не запрещать, это надо решать коллегиально, так скажем. Нужно...
Кто, родители, священник?
Раз мы больше говорим, что идет атака такая технологическая не только на Россию, да, а еще сегмент выделяем православный, да, на православие. На уровне приходов ведь можно все это делать. Приходы же тоже есть. Вот мы же воскресную школу, да, ведем в приходе Казанской Божьей Матери. Институт бизнеса, да? Отец Александр Меняева, доктор экономических наук. У нас интересные беседы проходят, интересные разговоры. Мы приходом можем много разобрать. Я-то сам прихожанин такой основного храма Успения Пресвятой Богородицы на Эльмаше. Но там тоже приход неплохой для того, чтобы собираться, решать задачи. Потому что там священники тоже умные, толковые и, можно сказать, продвинутые в технологических вопросах некоторых. Да? То есть спокойно можно ведь решать этот вопрос, поднимать. Не только строительством храма заниматься, помощи больным, там, многодетным, но и заниматься, как дальше осваивать новые вещи. Вот как-то, по-моему, с тобой разговаривали, что где-то там в пустыне есть, с детьми тоже занимаются. Это на уровне пустыни же, да, приход, можно сказать?
Ну да, Свято-Алексеевская пустынь в Ярославской области. Но там они все-таки пока стоят на том, что компьютеры появляются в 9 классе, информатика. Ну, потом дети быстро осваивают, поскольку мозги развиты, начитанные, грамотные, с огромным количеством информации, полученным из книг, и высокообразованные, потом они осваивают новые технологии гораздо легче, чем...
Вот, может быть, как раз и собираться людям, которые эти темы изучают, смотрят, да, и градацию возраста определять тоже. Что можно?
Когда что можно, да.
Конечно, да. Это надо решать только вот, сообща обществу. Но не закрываясь, а надо садиться и рассматривать, где лучший опыт, какой. Страна большая, приходов куча, опыта вообще море. Только надо общаться, надо настраивать системы общения, все эти контакты в Фейсбуке, Твиттере,
ну, а Инстаграме. Люди, которые категорически не хотят ничего общего с этим иметь, и они вот хотят жить там, ну, не будем крайности брать без паспортов. Ну вот не касаться этих технологий, ничего страшного.
Пускай... Вообще даже, вот у меня много таких есть знакомых. Я даже с ними тоже очень хорошо себя, ну, так хотят они. Я их не осуждаю, потому что, ну, живут и живут. Получается. Но это не основная, но должна быть группа.
Если у нас не появится вот эта когорта грамотных людей в этом плане, то тогда плохо придется нам в будущем ближайшем.
Плохо придется России, потому что вот смотрите, что происходит. Президент православный, как он сказал хорошо на прямой линии про Исааковский собор, когда ему сказали, что зачем отдали РПЦ, вопрос был, да, прямой задан. Он говорит, ну, конечно, этот собор церкви не принадлежал, он принадлежал государству российскому. Но так как царь-батюшка был глава церкви, можно сказать, он и церкви принадлежал, да. То есть президент понимает многие вопросы, и вопросы веры тоже. И там ему вопрос задавали, кто-то или кто-то знает, что он, говорит, и причащается, и на службах. А на службах мы его видим часто. На праздниках, на двух, на десятых больших, он всегда где-нибудь в храме. Помолится, перекрестится, как положено, лобик приложит к иконке, ну, все как положено. Министр образования – православная. Уполномоченная по правам ребенка – православная. Побольше надо в министерство, в правительство, в аппарат президента, в оцерковленных. Шойгу на парад выезжает 9 мая под Спасской башней, перекрестится под Георгием Победоносцем и поехал парад принимать, да? потихонечку в правительстве начинает православный народ, который хотя бы ходит в церкви, не знаем, как насчет воцерковленности, но хоть уже, да, потому что мы не знаем их жизнь, может, они еще повоцерковленнее нас, да, просто мы не знаем, закрытая тема, да, но мы видим, что они все делают как положено в плане православной традиции. Еще больше надо. Менять надо, чтобы чиновники были, как раньше в России, проходили обязательно, обязательно были православные, пусть он даже не русский, но он православный, раньше так было. Принимай веру, иди, ходи в церковь, потому что ты тогда не украдешь много, потому что ты будешь бояться страшного суда. А тот, кто есть и в правительстве, и в стране будут руководить те, кто не боятся страшного суда, то, конечно, они приведут страну и человечество к Содому и Гоморре, как он в Европе мы видим. Что они там делают, это уже ни в какие рамки. Даже они сейчас сами не знают, что происходит. Потихонечку белая раса европейская исчезает. Все становится, там все больше мусульманское становится, да? И все. Поэтому надо побольше православных и в технологическую сферу. Тогда не будет никакого, как ты говоришь, варианта.
Апокалипсис.
Да, да. Вот этот вариант тогда, я думаю, не просто может отодвинуться, а вообще может измениться. Потому что технологии меняют мир. И если мы будем не только в технологии знать и поддерживать традиции именно церковных, церковные, да, в службах там и все, а еще и начнем, дети будут вовремя компьютеры ложить, идти заниматься спортом, работать, помогать, потом садиться, изучать. До такого возраста нельзя, в таком возрасте можно. Вперед пошел, всякие игры, поиграл, отложил, новое придумал, вперед внедряй. Поганое увидел, тащи сюда, думай, как закрыть, перекрыть, переделать, не ликвидировать, да, там, то есть вот эта система должна работать. А кто это будет делать? Мы взрослые. Поэтому что хочу сказать в конце, что мы работаем, интернет-штаб работает, родители. Пока у меня на Фейсбуке Егор Каниталиев, хотите, набирайте. Потому что Егорка, Егорка. Это как-то называли, Егорка, Егорка остался. Да, Егор Каниталиев. ВКонтакте Валерий Ниталиев. В Твиттере тоже Валерий Ниталиев. В Инстаграме. Ищите. И сайт у нас есть, пока egrk.ru, он сохранился, и, возможно, мы его сейчас начнем восстанавливать уже как крупную интернет-площадку. Времени нету. Вместо телевизора нужно создавать YouTube-канал, ставить хорошие мультики, не пошлые, чтобы люди заходили, да? Создавать там можно всякие форумы, беседы, общаться, искать возможность. И мы готовим сейчас крупные интернет уже съезд. Разбираем вопрос стратегического будущего для России. Можно поучаствовать и в этом тоже. Сказать?
Спасибо, Господи, Валерий Шабхалович. Хорошего вам отдыха, помощи Божией. Приходите к нам еще.
Все, спасибо за беседу. Всем радиослушателям хорошего лета, душевного спасения. И если есть желание, пожалуйста, продолжим. Мы в этой теме двигаемся очень активно, потому что понимаем, что за это спрос будет, вот с меня будет, потому что я в этом понимаю. Значит, я за это буду отвечать, и поэтому стараюсь здесь не упускать время. Всего доброго.